Глава 9. Дом Эбби лисы покинули в субботу около полудня. Однако в общежитие компания Эндрю не поехала, вместо этого решив где-нибудь перекусить. Аарон, Ники и Кевин маялись похмельем, почти ничего не ели и только возили еду по тарелкам. Эндрю их состояние нисколько не трогало. К тому времени, когда они вышли из кафе, всем немного полегчало, поэтому Ники повез их в магазин товаров для праздника, расположенный в 15 минутах езды от кампуса. Хэллоуин в этом году выпадал на вторник, и это означало, что в райских сумерках его будут отмечать в пятницу, за 3 дня до праздника. Нил знал об этом, потому что Ники еще на прошлой неделе прожужжал ему все уши о вечеринке, но не думал, что они на нее поедут. Во-первых, в пятницу у них игра. Во-вторых, праздник-то детский, а все они уже не дети. Кевину 20, Эндрю и Аарону по 20 исполнится в следующем месяце, а Ники стукнуло все 23. Однако Нил, как выяснилось, переоценил уровень их зрелости. «А мы не староваты, чтобы наряжаться в костюмы?» — спросил он у Ники, выходя из машины. «Являться на вечеринку в честь Хэллоуина без костюма — дурной тон», — ответил тот. «Кроме того, всем, кто в костюме, полагается бесплатная порция выпивки». «Я не пью», — бросил Нил. «Тогда отдашь свою порцию мне, жадный карапуз», — засмеялся Ники. «Я помню, ты клялся, что больше никогда не пойдешь с нами по магазинам, но имей в виду, тебе как раз повезло, что сегодня мы поехали вместе. Вряд ли ты захочешь, чтобы я сам выбирал тебе костюм, правда? Я бы нарядил тебя, к примеру, французской горничной. Так что идем. Стеллажи в передней части магазина ломились от всевозможных украшений для дома, начиная от рулонов искусственной паутины и стопок под водку в форме черепа до наклеек на окна с изображением призраков. Стоявший на полке аниматронный ворон при приближении Нила захлопал крыльями и закаркал. Нил задвинул птицу подальше, поставив на ее место усыпанный блестками череп из пенопласта. Обиженный грубым обращением, ворон каркнул еще раз, уже тише. Нил миновал полки с париками, масками и огромный стеллаж с товарами для грима и яркого карнавального макияжа. Зал в глубине магазина целиком отводился под костюмы. Все 5 лисов принялись бродить между стойками с одеждой. Нил сомневался, что сумеет что-то себе выбрать, но посмотреть было любопытно. От широкого ассортимента разбегались глаза. Здесь висели наряды на любой вкус, хотя некоторые выглядели довольно нелепо. «Такой ведь никто не берет, да?» — спросил он, проводя рукой по костюмам коробки из-под хлопьев и гигантской губки. Ники лишь недоуменно вздернул брови. Нил снял со стойки другой костюм. Молочный пакет с вырезом для лица и огромной надписью «Разыскивается человек». «Прекрасный выбор, Нил», — подначил Эндрю. Нил метнул в него свирепый взгляд. Эндрю расхохотался и вытянул со стойки нечто пестрое. «Ники, гляди, корова! Костюмчик специально для тебя!» «Коровьи титьки!» Ники с отвращением ткнул пальцем в резиновое вымя. «Я уж лучше наряжусь быком, и чтобы между ног тоже, как у быка, было. Ну, или как у Мэтта. У них примерно одинаково. Повезло же, Дэн». «Отойди от меня, я тебя не знаю», — заявил Аарон. «Может, сменишь пластинку?» — поинтересовался Ники. «Давай уже, бери что-нибудь, я не хочу весь день проторчать в магазине». «Куда-то собрался? Мне к понедельнику надо сделать ДЗ. Завтра сделаешь. По субботам положено бездельничать. Вот поэтому у тебя такие ужасные оценки». Ники что-то пробормотал себе под нос и снова принялся изучать ассортимент. Взяв с первой попавшейся стойки какую-то длинную черную хламиду, Кевин пошел обратно в первый зал рассматривать предметы декора. Эндрю проводил его взглядом, дабы убедиться, что тот не уйдет далеко, а затем вернулся к поиску костюма. В кармане у Нила завибрировал телефон. Вытащив мобильник, он увидел сообщение от Дэн. «Вы где?» Нил отправил ей название магазина, и она сразу же ответила. «Напиши, когда двинете домой. Это важно». Нил закрыл раскладушку, но прежде чем сунуть в карман, помедлил. Пока он думал о Дэн, у него возникла идея, хотя он почти наверняка знал, как воспримут ее остальные. Шансы добиться своего практически нулевые, но попробовать стоит. Спрятав телефон, Нил поднял глаза. Эндрю стаскивал костюмы с вешалок и швырял на пол. «Надо позвать с собой всю команду», — сказал Нил. Ники изумленно обернулся. «Чего?» «Нет», — отрезал Аарон. «Мы с ними не тусуемся». «Они нам нужны», — произнес Нил, глядя на Эндрю. Тот продолжал свое занятие, однако Нил знал, что он слушает. На одном таланте в полуфинал не пробьешься. Иначе вы сделали бы это еще в прошлом сезоне. Вы должны прекратить раскалывать команду на два лагеря».
«Ничего мы не должны», — меланхолично сказал Эндрю.
«Я же не прошу становиться их друзьями», — продолжал Нил. «Речь идет лишь о маленькой уступке».
«Дай им палец, они всю руку откусят», — хмыкнул Аарон.
«Вправду считаешь, что они способны откусить руку, Эндрю?»
«А, так он и позволит».
Аарон открыл рот, собираясь снова возразить, но Нил замотал головой. «Кевин пообещал Рико встречу в полуфинале. Я бы хотел, чтобы команда сплотилась как можно раньше. Это ведь разумно, согласны? А у нас ничего не выйдет до тех пор, пока мы не научимся хоть немного уважать и понимать друг друга. Почему бы не начать с этой вечеринки?»
«Вряд ли они согласятся, даже если мы их пригласим», — заметил Ники. «Год назад мы вроде как сожгли все мосты».
«Ты про Мэтта?» — Нил по очереди посмотрел на всех троих. Ники отвел глаза, и Нил снова перевел взгляд на Эндрю.
«Эбби упомянула об этом, когда я только приехал. Она не хотела, чтобы вы сделали со мной то же, что и с ними. Потом, когда тренер орал на тебя, ты сказал, что это разные вещи. Так что произошло с Мэттом?»
«У него и спроси».
«Я спрашиваю тебя».
«Мне интересно послушать его версию».
Эндрю закинул на плечо полосатый костюм заключенного и двинулся мимо Нила в первый зал магазина. Нил хотел что-то ответить, но Эндрю взял его пальцем под подбородок и коротким движением закрыл ему рот.
«Спроси его, а потом можешь позвать зануд с нами, если они, конечно, не очканут».
У Ники отвисла челюсть.
«Погоди, ты серьезно?»
Эндрю улыбнулся широкой, полной жалости улыбкой и снова обратился к Нилу, будто и не слышал кузена.
«Это ничего не изменит. Просто будет лучше, если ты сам убедишься».
Ники и Аарон за его спиной озадаченно переглянулись. Ники по птичьей наклонил голову на бок в безмолвном вопросе, не померещилось ли ему. Аарон отрицательно качнул головой. Ники почесал затылок, еще раз посмотрел вслед Эндрю и занялся выбором костюма. Нила тоже привело в замешательство быстрое согласие Эндрю, однако, по большому счету, именно это ему и было нужно. Все уже давно нашли себе подходящие наряды, и только Нил мешкал с выбором. В конце концов, Ники догадался, что Нил просто тянет время. С тяжелым вздохом Хэмик убрал его руки со стойки.
«Ладно, не парься. Что-нибудь тебе подберу».
«Пойду в костюме студента», — предложил Нил.
«Еще чего», — фыркнул Ники, сдвигая вешалки. «Ты у нас будешь ковбоем-зомби».
«Ага, сейчас».
«Так, тихо».
Ники снял со стойки костюм и повесил его на сгиб локтя. «Иногда ты бываешь абсолютно невыносим. Тебе надо пожизненно отлучить от походов по магазинам вместе с нами».
«В прошлый раз я сам пробовал отбиться от этого вашего шопинга. Не сработало», — заметил Нил.
На кассе он попытался отвоевать свой наряд у Ники и расплатиться самостоятельно. Однако Хэмик пнул его в голень и бросил костюм на ленту в кучу к остальным. Аарон добавил туда же парочку тюбиков краски для лица и пузырек с искусственной кровью. По пути в машину Ники отдал ему часть пакетов с покупками. Убедившись, что через 10 минут они будут в кампусе, Нил сбросил Дэн сообщение. Найти свободное место на парковке перед Лисьей башней в разгар субботы оказалось сложно. Машину пришлось оставить чуть поодаль. Парни поднялись на третий этаж, и когда Нил прошел мимо комнаты кузенов, Ники тут же его сцапал.
«Ты куда? А костюмчик примерить?»
«Надо показаться на глаза Дэна. Она писала, что хочет сообщить что-то важное». «А знаки препинания ставила?» — уточнил Ники.
«По-моему, она вообще никогда их не ставит».
«Ставит, когда злится. Думает, это придает ее словам вес».
«Так ставила или нет?»
Когда Нил проверил телефон и покачал головой, Ники снова потянул его за рукав.
«Вот и отлично. Значит, подождет.
Идем, примеришь по-быстрому».
«Лучше я по-быстрому к Дэн». Нил вырвался из схватки Ники и двинулся дальше. Дэн моментально ответила на стук, однако не пригласила Нила войти, а вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Перевела взгляд с Нила на Ники. Тот не уходил, словно опасаясь, что Нил не вернется. Затем посмотрела на открытую дверь в комнату кузенов.
«Закрой», — велела она.
Ники нахмурился, но сделал, как велено. Заговорила она только после того, как услышала щелчок замка.
«К нам тут кое-кто приехал. Заходил недавно, искал Эндрю. Я попросила подождать в библиотечном кафе и набрала его, когда Нил написал, что вы едете. Странно, что он еще не объявился».
«Кто-то важный?» — спросил Нил.
«Да».
Дэн умолк, услышав мелодичный сигнал остановки лифта.
Нил и Ники одновременно обернулись и увидели шагнувшего в коридор незнакомца. Нил напрягся. Мужчина был одет в джинсы и простую рубашку на пуговицах, но походка и манера держаться выдавали в нем полицейского. Слегка повысив голос, Дэн представила незнакомца. «Это офицер Хиггинс из Оклендского участка».
«Стоп, стоп!» — Ники вскинул ладони в оборонительном жесте. «Окленд, это же в Калифорнии! Пальмета вроде не в вашей юрисдикции!»
Губы Хиггинса дрогнули в полуулыбке. Никому из лисов она не понравилась.
«Я тут неофициально. По крайней мере, пока. Просто хочу поговорить с Эндрю, а то он вечно бросает трубку. Это важно. Он здесь?»
Дэн жестом указала на соседнюю дверь и встала рядом с Нилом. Ники переступил с ноги на ногу, словно желая преградить незваному гостю путь, но слишком замешкался. Хиггинс решительно постучал и прислушался. Нилу не хотелось подходить ближе, и все же он сделал несколько шагов, чтобы лучше видеть вход в комнату кузенов. Хиггинс оглянулся, но его внимание отвлек звук открывающейся двери. Как и следовало ожидать, настойчивый стук в первую очередь заинтересовал Эндрю. Еще только приоткрыв дверь, он сообразил, кто перед ним стоит. Дверная ручка жалобно скрипнула. Эндрю с силой выкрутил ее до упора. Несмотря на широкую ухмылку и небрежный тон, он явно напрягся. «Глазам своим не верю. Кабан Хиггинс? Далековато же ты забрался от дома!»
«Эндрю, надо поговорить», — сказал Хиггинс.
«Так мы уже поговорили. Забыл? Я просил оставить меня в покое».
«Ты просил не звонить», — уточнил Хиггинс.
«Дай мне 5 минут в знак старой дружбы. Я специально притащился сюда ради нашего разговора. Разве не сделаешь на это скидку?» Эндрю со смехом мотнул головой. «Ты приехал не ради меня. Ты решил устроить охоту на ведьм. И в этом, повторяю, помощи от меня не жди. А теперь назови хоть одну причину, по которой мне не стоит вспарывать тебе глотку». Дэн глухо выругалась себе под нос, однако на Хиггинса угроза не произвела ни малейшего впечатления.
«Я ошибался. И теперь это понимаю», — невозмутимо произнес он. «Мы на него ничего не нарыли».
«А я предупреждал», — сухо отозвался Эндрю.
Хиггинс выставил ладонь, словно ждал, что Эндрю захлопнет дверь у него перед носом. «Мы подозревали не того человека. Сейчас я чую, что на верном пути, но нам нужен свидетель, готовый дать показания. Других детей не разговорить, они мне не доверяют. Ты — все, что у меня есть».
«Детей?» — встрепенулся Эндрю. «Во множественном числе? В прошлый раз, кабан, ты упоминал одного. Так сколько их? Сколько детей ей успели отдать?»
«Тебя бы это не волновало, если бы тебе нечего было сказать», — с тихим упреком произнес Хиггинс. «Просто да или нет, Эндрю, мне этого достаточно. Я назову имя. Ты дашь ответ. Обещаю, после этого я уберусь».
«Обещаешь?» — слова Хиггинса явно развеселили Эндрю. «Не надо мне втирать, кабан. Не пройдет и недели, как ты нарушишь свое обещание. Сам уйдешь или тебя проводить до...»
«Дрейк!»
Эндрю резко умолк. Не сводя с него глаз, Хиггинс еще дальше выставил руку, будто защищаясь, и молча ждал. Эндрю безмолвствовал, но недолго. Таблетки пробивали его на разговор. «Сколько было детей, кабан?»
«После тебя 6.
Эндрю распахнул дверь, шагнул в коридор, грубо задев плечом Хиггинса, и направился к лестнице. Визитер поспешил следом. Дверь на лестничную площадку за ними захлопнулась. Дэн вперила глаза в Ники. «Ты же говорил, проблем не будет». Тот бросил на нее беспомощный взгляд. «Я говорил, если что, Эндрю сам разберется». «Так он, по-твоему, разбирается?» — возмутилась Дэн. «Кто такой Дрейк?»
«Никогда о нем не слышал», — сказал Ники.
«Клянусь», —
прибавил он под ее испытующим взором. «Чем хочешь, клянусь, и хватит уже метать в меня молнию, а?»
Скрестив руки на груди, Даниэль прислонилась к стене и стала дожидаться Эндрю. Нил, которого разбирало любопытство, тоже не уходил. Ники скрылся в комнате, пересказать разговор Кевину с Аароном. Дэн и Нил ждали молча, и эта напряженная тишина еще больше действовала на нервы и без того хмурый Дэн. Когда через пару минут Эндрю вернулся, она со злостью сверкнула глазами. «Святая Инквизиция вышла меня встретить?» — осведомился Эндрю. Он хотел юркнуть в свою комнату, однако Дэн преградила ему путь. Миниард послушно остановился, но при этом крепко взял ее обеими руками за плечи, явно предупреждая. Если она не уйдет, он не постесняется отшвырнуть ее с дороги. Дэн набычилась, но с места не сошла. «Зачем ты понадобился копам?» Наклонившись ближе, Эндрю ухмыльнулся ей в лицо. «О, капитан, мой капитан!»
«Ладно, расслабься. Просто тупой кабанюга не может справиться с делом без посторонней помощи. Только не суй в это свой носик, договорились? Я все равно тебе не позволю».
«Сделай так, чтобы это не повлияло на мою команду, и мне не придется никуда совать нос». Дэн подвинулась в сторону и спросила. «Рене позвать?»
«Ах, Дэн!» — со снисходительной жалостью протянул Эндрю.
Шагнув за порог, он оглянулся. «Не надо никого звать. Мне никто не нужен. До встречи». Он закрыл за собой дверь и запер ее на ключ. Постояв еще секунду-другую, Дэн что-то сердито пробормотала себе под нос, потом повернулась к Нилу. «Идем».
Эллисон, Рене и Мэтт кружком сидели в гостиной девушек и жевали сэндвичи. Дэн махнула рукой в сторону кухни, призывая Нила без стеснения порыться в холодильнике, и подсела к Мэтту. Нил уже поел, поэтому не пошел на кухню, а уселся между Эллисон и Рене.
«Ну и что там было?» — поинтересовался Мэтт.
«Хиггинс говорил, типа Эндрю ему нужен в качестве свидетеля», — сообщила Дэн.
«По какому делу не сказал?»
«Эндрю молчит, как рыба. Только предупредил, чтобы мы не лезли».
Нилу она вопросов не задавала, очевидно, полагая, что он не в курсе дела. Подробности он действительно не знал, но пару недель назад спрашивал Эндрю о звонке Хиггинса.
Служба опеки начала расследование в отношении бывшего приемного отца Эндрю. Миньерд сразу сказал, что они ничего не найдут, но скромно помалкивал о том, что дело просто завели не на того. Нил понятия не имел, каким образом Дрейк связан с Эндрю и что он натворил, однако, назвав это имя, Хиггинс явно задел Эндрю за живое. Решит ли Эндрю помочь полиции добровольно или у Хиггинса есть способы его заставить, Нил не представлял. Но дело, видно, было серьезное, если Хиггинс не поленился за собственные деньги пересечь полстраны, только чтобы убедить Эндрю. Впрочем, обо всем этом Нил сейчас тоже умолчал. Эндрю не выдал его секретов. Значит, и он отплатит ему той же монетой. Он счел за лучшее сменить тему.
«Кстати, чуть не забыл. Эндрю просил передать, что вы приглашены отпраздновать с нами Хэллоуин. 27-го, в райских сумерках».
Сэндвич Мэтта смачно шлепнулся на тарелку.
«Да ты гонишь».
«Эндрю с нами не общается», — поддержала Дэн.
«Он сделал исключение», — пожал плечами Нил.
«Думает, что вы вряд ли согласитесь, но если решите поехать, он не против».
«Знаю, в пятницу у нас игра, но матч домашний, так что в Колумбии мы будем где-то в начале 11-го».
«Так что скажете?»
Дэн и Мэтт недоверчиво переглянулись.
«Я еду», — заявила Рене. «Эллисон, ты как?»
«Хотите оттянуться с чудовищами?» — переспросила Эллисон. Рене лишь улыбнулась.
Эллисон щелкнула на маникюренными ноготками и задумалась. Потом неопределенно дернула плечом и снова взялась за сэндвич. «А что? Может, и прикольно будет. Хэллоуин в кампусе надоел мне еще 2 года назад. Дэн, мы едем».
«Как, блин, ты сумел уболтать Эндрю?» — удивленно вытаращилась на Нила Даниэль.
«Просто попросил».
«И он просто согласился?»
Скептически вскинул бровь Мэтт.
«Он намекнул, что ты будешь сопротивляться больше остальных».
«А они рассказали тебе ту историю?»
Мэтт произнес это спокойно, и все же Нил ответил.
«Нет. Эндрю сказал ему интереснее, чтобы ты изложил свою версию. Но я не собираюсь допытываться. Не мое это дело».
«Почему? Ты единственный, кто еще не в теме. Ну, а это ты уже видел. Не назвал бы их незаметными».
Мэтт завернул рукав, демонстрируя следы от уколов. Нилу они бросились в глаза с первых же секунд знакомства с Бойдом. Да Мэтт их никогда и не скрывал. Эти шрамы он получил в сражении, которое выиграл, причем выиграл давно. Нил лишь скользнул по ним взглядом и коротко кивнул. Мэтт провел по руке пальцами, потом взял с тарелки сэндвич.
«Мой отец любил тусить с другими богатенькими говнюками из Нью-Йорка», — начал Мэтт. «Но больше всего любил наркоту. Он разрешал, точнее, даже предлагал мне пробовать все подряд, чтобы я влился в компанию. Когда мама об этом узнала, она прервала все свои соревнования и увезла меня на реабилитацию. Мы думали, что я окончательно справился с этим дерьмом, но потом я поступил в универ. Первогодки, которые тогда были в команде, сидели на тяжелых штуках, ну и меня тоже потянуло. Чтобы не сорваться, приходилось от них прятаться».
«Ага, и весь первый курс ночевать у нас на диване», — вставила Эллисон.
Мэтт не смутился, но состроил виноватое лицо. «Я же извинился».
«Проехали», — махнула рукой Эллисон.
Откусив сэндвич, Мэтт продолжил.
«В прошлом году к команде присоединились чудовища. Эндрю 2 недели присматривался ко мне, пока не сообразил, что со мной не так, и решил собственноручно все исправить.
Они взяли меня с собой в Колумбию. Там Эндрю подкинул мне спидбол.
У Нилы ёкнуло в животе.
Что?
Он не заставлял меня силой, поспешно прибавил Мэтт. Просто предложил. А я, бухой дебил, и рад был согласиться.
За такое его надо было отчислить из команды, возмутился Нил. Надо было. Только, как оказалось, Эндрю заранее перетер это с матерью Мэтта, вмешалась Дэн. Она крепко сжала челюсти. Всколыхнулась старая злость. Она знала, что Мэтту здесь адски тяжело, и хотела, чтобы он покончил с наркотой раз и навсегда. Эндрю пообещал в этом помочь, и она его благословила. Летом она прилетела сюда. Не отходила от Мэтта все время, пока он не справился с синдромом отмены. И просила не наказывать Эндрю. Даже пыталась заплатить Ваймаку.
Но...
Нет ущерба, нет наказания, небрежно бросила Эллисон. В ответ на озадаченный взгляд Нила она ткнула пальцем в Мэтта. Ты не можешь судить. Тебя здесь не было. Видел бы ты тогда Мэтта. Жалкое зрелище. Он даже в глаза нам смотреть стыдился. Зато погляди на него сейчас. Конечно, метод чудовища выбрали жестковатый. Зато сработало.
Но ты ведь им этого не простил? Обратился Нил к Мэтту.
Что, если бы ты увяз по второму кругу? Если бы не выбрался? Эндрю как следует вложился в результат Мэтта. Он просто не дал бы ему сорваться.
Медленно, тщательно подбирая слова, произнесла Рене. Зная об их дружбе, Нил догадывался, что ей, как никому другому, известны мотивы Эндрю.
«Не знаю, рассказывали тебе историю Аарона или нет, но как минимум ситуацию Эндрю ты понимаешь. Ему запрещено слезать с таблеток, бороться со своей зависимостью. Ломка Мэтта тяжело далась обоим».
Сперва Нил не понял, к чему она сказала про Аарона, но затем вспомнил. Во вторую поездку в райские сумерки он спросил у Эндрю, зачем ему дрянь вроде крекерной пыли. И тот ответил, что вся компания подсела на нее ради Аарона. А еще буквально на прошлой неделе Ники упомянул, что Аарон таскал наркотики у матери, хотя сильно об этом не распространялся. Видимо, крекерная пыль служила минимальной заменой той наркоте. Глядя на Мэтта, не устоявшего перед искушением, Аарон, должно быть, и сам испытывал дикий соблазн взяться за старое. Эти размышления заставили Нила усомниться в том, что Эндрю так уж безразлична судьба его близнеца. Мэтт истолковал молчание Нила по-своему. «Если ты злишься на них из-за меня, то на годик опоздал. Поверь, Нил, я в порядке. Более того, у меня все зашибись. В первый раз на реабилитации мне было худо, но во второй я чуть не сдох. После этого как отрезало. Я окончательно завязал и чувствую себя замечательно». Нилу требовалось время, чтобы обдумать слова Мэтта, но поскольку ему хватало и своих проблем, он лишь сказал: «Это твой выбор». Мэтт улыбкой поблагодарил его за понимание. «Слушай, раз мы едем с вами, нам понадобятся костюмы. Стоит поторопиться, пока все прилично и не разобрали. Давай, рассказывай, в кого вы там нарядились, чтобы мы не купили то же самое».
«Я спрошу», — пообещал Нил.
«А ты не знаешь?» — удивилась Дэн. «Надеюсь, Ники пошутил». Ники поднялся из-за стола. «Сейчас вернусь». Как выяснилось, Ники не шутил. Хотя, если подумать, ковбой-зомби — это все же лучше, чем молочный пакет или корова.
Поскольку на этот раз собралась вся команда, Эндрю пришлось заранее бронировать столик в ресторанчике «У красотки», несмотря на то, что приехали они туда в половине 11-го. У стойки администратора маялась в ожидании небольшая толпа. Однако на угловой кабинке в дальнем конце зала висела табличка «Зарезервировано». Рассчитана кабинка была на 8 человек, а никак не на 9, да еще в маскарадных костюмах. Но благодаря миниатюрному сложению близнецов поместиться за столом смогли все. Сидя впритык друг к другу, лисы принялись изучать меню. Обычно компания Эндрю ограничивалась мороженым и крекерной пылью. Но сегодня лисы не ели уже больше 6 часов, а ночь впереди ждала долгая. Кроме того, за едой проще всего найти общий язык. Встречаясь только на тренировках и командных мероприятиях, лисы еще ни разу не проводили вместе свободное время и не особо представляли, как вести себя друг с другом, когда дело не касается Экси. Близнецы явно не собирались создавать дружелюбную атмосферу. Аарон упорно отказывался разговаривать со старшекурсниками, даже когда те обращались к нему напрямую. Зажатый между Ники и Нилом, он кипел тихой злобой. Нила это расстраивало и поражало одновременно. Зная, что на поле Аарон вполне нормально взаимодействует с товарищами по команде, Нил не мог взять в толк, от чего он так пыхтит сейчас. После того, как тренер вернул Рене на ее законное место в воротах,
Эндрю требовалось продержаться без таблетки только первый тайм. Он принял лекарство в перерыве, и его действие еще не закончилось. Большую часть бурной энергии Эндрю тратил на свою же компанию и на Рене. В отличие от брата, он удостаивал ответами Мэтта или Даниэль, когда те о чем-то его спрашивали. Однако отвечал односложно, почти грубо, и неизменно переводил стрелки на кого-нибудь другого. Если бы не Николас, этот ужин стал бы самым неловким в мире. Угрюмость кузенов приводила Ники в отчаяние. И он изо всех сил старался подружиться с остальными членами команды. Он болтал без умолку, как будто у него внезапно проявилась аллергия на тишину. Едва разговор угасал, Ники подбрасывал новую тему. Рене, Дэн и Мэтт с удовольствием ему подыгрывали, а вот раскрутить Кевина и Эллисона казалось сложнее. Нил предпочитал молча наблюдать за всеми со стороны. Но поскольку идея общего праздника принадлежала ему, он чувствовал себя обязанным хоть как-то помогать Нике. Лисы уже перешли к десерту, когда запал Эндрю начал заметно иссякать. От Нила не укрылись любопытные взгляды, которые старшекурсники бросали на Миньерта. Конечно, они знали про синдром отмены, но всегда видели его сквозь дымовую завесу игры. Сейчас от медленного перехода Эндрю в состояние ломки их не отвлекало ни поле, ни соперник. Эллисон еще в середине недели предсказала, что Эндрю не продержится без таблеток до утра. Поэтому Нил решил предупредить товарищей о его пристрастии к крекерной пыли. В сочетании с алкоголем она смягчала ломку, но вести себя Эндрю начинал еще жестче и агрессивнее, чем обычно. Заметив внимание старшекурсников, он хитро ухмыльнулся и двинул Кевина локтем в бок. Тот поёрзал на сиденье и сунул руку в карман. Таблетки в пластиковом пузырьке перекатывались так тихо, что Нил и не расслышал бы звука, если бы не реакция Эндрю. Взгляд, которым он сверлил руку Кевина, буквально прожигал насквозь, так что Нилу захотелось отодвинуться. С явным усилием Эндрю поднял глаза и посмотрел Кевину в лицо. Медленная улыбка, искривившая его губы, подсказывала, что мутный морок лекарства рассеивается, а от предложения Кевина он не в восторге. «Не заставляй меня делать тебе больно», — предупредил он. «Не хочу залить мороженое кровью». Кевин пожал плечами и вытащил пустую руку из кармана. Старшекурсники по другую сторону стола молчали. Что произошло, они не поняли, но отчетливо расслышали угрозу Эндрю. Ники посмотрел на Кевина с укором, дескать, зачем все усложнять, и отвлек Мэтта болтовнёй о новом фильме. Нил слушал вполуха. Он только что вспомнил вопрос, мучивший его все эти месяцы. Взвесил шансы получить от Эндрю честный ответ в присутствии всей команды. Подумал было перейти на немецкий, но решил, что отмазка вместо ответа ему не нужна. Между Эндрю и Нилом сидел Кевин, поэтому незаметно заговорить с ним не составило труда. Толкнув Дэя коленом, Нил тихо спросил по-французски. «Почему его таблетки у тебя?» «Я ношу их, когда он меняет обычный распорядок приема», — ответил Кевин. «В дни матча или в такие вечера, как сегодня, когда он хочет пропустить таблетку, лучше, чтобы лекарство было у кого-то другого, иначе он не удержится и примет дозу. Просто не справится с собой». Кевин говорил не громче Нила, но иностранная речь привлекла внимание остальных. Нил проигнорировал любопытные взгляды Мэтта и Дэн и снова взялся за еду. Кевин опять посмотрел на Эндрю, но тот, опустив голову, вытаскивал из кармана телефон. Заметив это, Ники жалобно застонал. «Только бы не тренер! Это же не он, да? Мы сегодня выиграли, он не имеет права дергать нас!» «Это Би», — сообщил Эндрю. «У нее, видно, свербит». «У Би свербит! Ха, смотрите!» Эндрю перебросил телефон Ники. Тот, бросив взгляд на экран, засмеялся, потом перегнулся через Аарона и протянул телефон Нилу. На командного мозгоправа ему было плевать. И все же он послушно посмотрел на отправленное фото. Зернистая картинка отображала Бетси Добсон в костюме пчелы. Ники сделал паузу, ожидая реакции Нила. Потом сообразил, что ждать бесполезно, и через Нила с Кевином вернул Эндрю мобильник. Эндрю тут же набрал ответ. «Она с тренером?» — поинтересовалась Дэн. «Да, тренер Эбби ее пригласили», — буркнул Эндрю, не поднимая глаз. «Почему она тебе написала?» — спросил Нил. «Ну, она иногда так делает», — небрежно отозвался Миньерт. О его обязательных еженедельных консультациях с психологом Нил, конечно, знал, но был уверен, что такому человеку, как Эндрю, эти встречи сильно не по душе. «И ты ей позволяешь?» — удивился он. «Она не всех бесит», — мягко заметила Рене. «Что ты имеешь против Бетси?» — с удивлением спросила Дэн, глядя на Нила. «Она копается у людей в головах», — ответил он. «Я не доверяю ей в принципе».
«Дай ей шанс», — добродушно произнес Мэтт. «Она хорошая тетка».
«Ты хотел сказать, она чертовски крутая тетка», — вставил Никки. «Я всерьез переживал за нее, когда мы...» — большим пальцем он указал на себя и Аарона. «Шли к ней в первый раз. А Эндрю Мозгоправов навещает с такой регулярностью, как будто мировой рекорд хочет поставить. Би у него как минимум 8-я по счету». 13-я, поправил Эндрю. Она еще уточняла, не суеверен ли я. «Охренеть, сколько их было!» — заметил Никки. Но когда Эндрю вышел из ее кабинета после первой консультации, то чуть ли не приплясывал, а она высунулась следом, спокойная, как танк. «Впечатляет, а?»
«Нет», — возразил Нил. Никки вздохнул.
«Доедай мороженое, придурок».
Поборов желание раздраженно закатить глаза, Нил уткнул нос в креманку. Выходя, Эндрю забрал со стола стопку салфеток. Спрашивать зачем не было нужды. Сколько официантов в этом ресторане приторговывают крекерной пылью, Нил не знал, но пакетики всегда прятали между салфетками. Этот способ передачи был простым и надежным. После того, как Кевин занял свое место на переднем пассажирском сиденье, Эндрю кинул стопку ему на колени, чтобы тот раздал пыль по пути в райские сумерки. К тому времени, когда они добрались до заведения, улыбка Эндрю исчезла без следа. Райские сумерки представляли собой двухэтажный ночной клуб неподалеку от центра Колумбии. Пока близнецы заканчивали старшую школу, Никки работал здесь барменом. А Эндрю, как подозревал Нил, неофициально ему помогал. Поступив в университет, все трое переехали из Колумбии, но возвращались сюда так часто, как позволяло расписание игр. Старые рабочие связи Никки и щедрые чаевые Эндрю в любое время обеспечивали им беспрепятственный вход и солидные скидки на выпивку. Старшекурсники приехали на машине Эллисон. Когда Никки остановился у тротуара напротив райских сумерек, Эллисон припарковалась рядом, чтобы выпустить пассажиров. Эндрю забрал у охранника VIP-жетоны на парковку. Кевин передал один жетон Эллисон и коротко объяснил, как вырулить на клубную стоянку, если вдруг она потеряет Никки из виду. Эллисон кивнула и уехала. Вышибала на входе слегка удивился количеству народа, которое привел с собой Эндрю, однако без лишних вопросов махнул рукой, пропуская их внутрь. Эндрю распахнул вторые двери и провел лисов в клуб. Войдя, они оказались на полукруглом возвышении, заставленном столиками. Здесь же находился основной бар. С двух сторон ступеньки вели вниз на переполненный танцпол. Лестница, расположенная посередине между входными дверями и баром, вела на второй этаж. Нил наверху еще не был, балкон предназначался для частных вечеринок. Эндрю с легкостью провел бы компанию и туда, но Роланд, бармен, у которого Миньярд предпочитал заказывать выпивку, работал в главном баре внизу. Отыскать свободный столик в битком набитом зале оказалось непросто. Когда же он нашелся, выяснилось, что есть всего два стула. Эндрю счел это пустяком. Он был уверен, что рано или поздно почти все лисы переместятся на танцпол. Оставив товарищей по команде охранять столик, он потащил Нила сквозь толпу за спиртным. У стойки пришлось подождать. Занятый по горло Роланд принял заказ не сразу. Всем, кто пришел на сегодняшнюю вечеринку в карнавальных костюмах, полагалась бесплатная порция выпивки. Поэтому Эндрю просто показал большим пальцем на их столик. Роланд всмотрелся в толпу. При виде трех незнакомых лиц рядом с Кевином и Аароном он удивленно вскинул брови.
«Ты повзрослел и решил завести друзей? Вот уж не думал, что доживу до этого дня».
«Получишь двойные чаевые, если прекратишь говорить глупости».
Роланд ухмыльнулся, еще раз пересчитал лисов по головам и начал наполнять бокалы. Кому что наливать, он не спрашивал. Предпочтение кузенов Роланд изучил давно, а для старшекурсников просто приготовил популярные в заведении коктейли. Разумеется, бармен посчитал и отсутствующего Никки, а вот про Эллисон знать не мог. Нил промолчал, решив, что отдаст ей свою порцию. Однако на 8 бокалах Роланд не остановился, а поставил на поднос все 20.
«Сколько человек не пьет?» — уточнил он.
«Двое», — ответил Эндрю.
Роланд добавил 2 банки с газировкой и толкнул поднос к Эндрю. Нил двинулся обратно к столику, освобождая Эндрю путь. Миньярд доставил выпивку, не пролив ни капли. Одну банку с газировкой он передал Рене, вторую оставил для Нила. Пить начали только, когда подошли Эллисон и Никки. Количество заказанного алкоголя определенно впечатлило Эллисон. Очень скоро все бокалы опустели. Эндрю составил их обратно на поднос и пошел за второй порцией. На этот раз его сопровождала Рене. Дэн проводила их взглядом, а потом, стараясь перекричать музыку, спросила у Ники. «Вы уверены, что это безопасно?» «А?» — не расслышал тот. «Ну то, что Эндрю всю ночь без таблеток», — пояснила Дэн.
«Трезвый Эндрю — это вообще хорошая идея? Плохая? Или из разряда сдохнем и не успеем пожалеть?» Ее недогадливость привела Ники в замешательство.
«Он не трезвый и никогда им не бывает. Да, вы видели, как его ломает на матчах, и нам...» Он жестом указал на оставшихся членов их пятерки. «Иногда приходится терпеть его таким, как сейчас. Но трезвым Эндрю не был уже несколько лет. Он всегда чем-нибудь закидывается, чтобы не приходить в сознание. Поверь, будь он чист, ты бы заметила. Он...» В поиске нужных слов Ники перевел взгляд на Аарона. Но тот лишь молча смотрел на него, не желая подсказывать. Хэмика это не смутило. И он закончил фразу. «Тут не ошибешься. Хочешь, не хочешь, а следующим летом сама увидишь. Терапия заканчивается в мае, и к началу тренировок в июне Эндрю уже должен пройти реабилитацию».
«Скорее бы», — недовольно вставил Кевин.
«Ясное дело, ты этого ждешь, не дождешься», — фыркнул Ники. «Между прочим, любопытство сгубило кошку. То есть, лиса. Без разницы». Надеюсь только, что 3 года приема лекарств и посещения психолога хоть немного его смягчат.
«Новое правило в команде», — Мэтт стукнул кулаком по столу, изображая судейский молоток. «Никогда не употреблять слова «смягчить» и «Эндрю» в одном...
О, боже мой!
Это считается богохульством?» — поинтересовался Ники, кивнув на костюмы греческих богов, которые Дэн и Мэтт выбрали для сегодняшнего праздника.
Он проследил за взглядом Мэтта. Мимо прошел один из гостей вечеринки в костюме кислотно-желтой прихватки для горячего. Физиономия Ники изумленно вытянулась. И он расхохотался так, что едва не упал со стула.
«Это точно получит главный приз, ребятки! По шкале фриковости всех обойдет!»
По всей видимости, он был прав. Но лисы все равно вывернули шеи, стараясь разглядеть другие нелепые костюмы. Они успели отпустить парочку нелестных комментариев, и тут вернулись Эндрю с Рене.
Прибытие новой порции спиртного несколько замедлило темп беседы.
Но когда Кевин выложил на стол пакетики с крекерной пылью, разговор и вовсе сошел на нет. Мэтт, Рене и Нил отказались сразу. Эндрю разделил пакетики между остальными, придержав значительную часть для себя, поскольку его организму требовалась большая доза. Дэн взяла всего один пакетик и половину порошка высыпала в бокал Эллисон. Ники сосчитал от 3 до 1, и лисы одновременно опрокинули содержимое пакетиков в рот. По 3-му и 4-му кругу пили на скорость, а потом пошли танцевать. Рене пообещала Эллисон, что тоже выйдет на танцпол, как только допьет газировку, и осталась в компании Эндрю, Нила и Кевина. Эндрю поставил пустые бокалы на поднос и снова направился в бар. Напитки он заказывал только для себя и Кевина, поэтому помощь ему не требовалась. Однако Нил все равно двинулся следом. С трудом обойдя пьяную парочку в съехавших на бок карнавальных масках, он протиснулся к стойке. Эндрю подтолкнул поднос в сторону бармена, чтобы тот снова загрузил его выпивкой, когда освободится, и искоса посмотрел на Нила. «Хватит бегать от них. Идея собрать всю команду была твоя. Теперь разбирайся с последствиями».
«Это не так просто», — сказал Нил.
Объяснить, что его мучает, было не легче. Эндрю пообещал присматривать за ним до мая, заметив при этом, что растущая известность Нила послужит ему защитой на все время, пока он играет за лисов. Он даже допускал, что Нил вполне может проучиться в Пальмета до самого выпуска, если правильно разыграет карты в паре с Кевином. Нил еще не говорил Эндрю, что планы изменились. И именно это мешало ему поделиться с Миньярдом причинами своей сегодняшней хандры. Наконец, он решил прибегнуть к той полуправде, которую он выдал Эндрю летом. «У меня ни разу в жизни не было возможности с кем-то сблизиться. Знаю, я должен доверять команде, если хочу, чтобы мы достойно провели сезон. Но останься все они просто именами и лицами, мне было бы куда проще. Как у тебя получается столько времени держаться отдельно от всех? Они не настолько интересны, чтобы я обращал на них внимание. Но Кевин, ты интересен. И твой брат, очевидно, тоже». Эндрю никак не отреагировал на оба упрека. И Нил этому не удивился, но продолжал давить. «И что насчет Рене?» «А что насчет нее? Она тоже неинтересна?» «Она полезна». «И только?» «А ты ждал другого ответа?»
«Может быть».
Нил умолк, потому что к стойке наконец подошел Роланд. Бармен, однако, возле них не задержался, только забрал поднос. Нил снова посмотрел на Эндрю, на его прохладную улыбочку. Миннерт явно над ним издевался, только Нил пока не мог разобрать, почему. «Почти все ждут, когда между вами наконец перещелкнет. Даже Ники уверен, что это рано или поздно случится. Но Рене сказала Эллисон, что из этого все равно ничего не выйдет. И то же самое Эллисон говорила Сету. Почему? Разве это важно?» Нил нервно дернул плечами. «Важно? Неважно. Нет, вообще это не должно иметь значения, но...» Он замялся, однако Эндрю упорно молчал, не желая хоть чуточку облегчить ему задачу. Нилу полагалось бы уже привыкнуть к такому поведению Миннерда, и тем не менее в нем вспыхнула злость. «Я просто пытаюсь понять. Иногда с тобой бывает интересно. А иногда ты так дико тормозишь, что смотреть тошно». Нил с досадой скривился. «Ладно, забудь. Спрошу Рене. Сперва перестань от нее шарахаться». Нил не стал тратить время на оправдание. Через пару минут Роланд поставил перед ними нагруженный поднос, и они направились обратно к столику. Рене допила свою газировку, но продолжала сидеть с Кевином, ожидая их возвращения. Как только Эндрю плюхнулся за столик, она посмотрела на Нила. «Ты идешь?» «Нет», — ответил он. Кивнув, Рене пошла искать на танцполе остальных. Два имеющихся стула занимали Кевин и Эндрю, поэтому Нил просто молча стоял между ними. Когда ему надоело смотреть, как они поглощают спиртное, он отошел к перилам, за которыми открывался вид на танцпол. Поверхность металлических поручней была липкой, то ли от пота, то ли от пролитой выпивки. Но он все равно оперся о них локтями и стал смотреть вниз на извивающуюся массу. Разглядеть лисов среди толпы было бы сложно в любом случае. Но сейчас в свете разноцветных вспышек прожекторов и в мельтешении карнавальных костюмов это оказалось просто невозможно. Вон то красное пятно могло быть капюшоном Рене, одевшейся красной шапочкой. А та серебряная полоска, сверкавшая как пайетки, формой астронавта, которую выбрал Ники. Однако утверждать наверняка Нил бы не взялся. Оставалось лишь надеяться, что все они веселятся там на площадке, и им ничего не угрожает. Роль наблюдателя Нила вполне устраивала. Он просто смотрел и представлял. В одиночестве, да. Но с этим ничего не поделаешь.